18 часов и 5 минут в Москве, сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва и Алексей Кузнецов, уже прекративший свой статус, но помнящие о нем, обсуждают различные сюжеты отечественной истории в связи с их преподаванием в средней школе. Извините, и сегодня мы продолжаем наш мини-сериал по вашим, как говорится, заявкам, посвященный такому, с одной стороны, вроде бы широко известному, а с другой стороны, по-прежнему содержащему в себе много дискуссионного и не до конца нам понятного, сюжету как опричнина. В прошлый раз мы говорили об опричном погроме Новгорода, о несостоявшемся опричном погроме Пскова, о других опричных казнях. Сегодня я просил московскую часть нашей аудитории приготовиться к тому, что мы будем, помните, как говорил король, в обыкновенном чуде, да, значит, будем гулять, будем жечь московские посады, но до этого еще остается некоторое время, да, Девлет Гирей еще только собирает силы, как говорится, для похода на Москву, а начнем мы с другого вопроса, который сейчас Леонид Александрович анонсирует, вот, так что, пожалуйста, Леонид Александрович.
Да, мы, собственно, начнем с того же, на чем мы остановились в прошлый раз, Леш. Ты помнишь, мы говорили о социальном составе опричнины и о такой, ну, как тебе сказать, историографической легенде, что ли, согласно которой опричнина была введена для того, чтобы разрушить боярское землевладение, что вот в опричнину забирали уезды с боярскими вотчинами, вотчины эти конфисковывали. Значит, боярское землевладение было таким образом подорвано, и тем самым был сделан важный шаг по направлению к централизации государства.
И как по заказу для подтверждения устойчивости этого мифа, одна наша, по-моему, слушательница, по-моему, женщина, прям так и написала в комментариях к ролику: да ладно, Иван Грозный крестьян не трогал, боролся исключительно с боярами. То есть это настолько крепко и прочно,
ну,
сидит,
понимаешь,
в головах.
Вот я как-то разговариваю со своими старшеклассниками, сказал, что прочнее всего вообще в голову вбивается то, что ты узнал в начальной школе или даже до нее. Но как не соблазнительна эта теория, но мы еще в прошлый раз с тобой говорили в самом конце передачи, и, собственно, на этом и остановились, что когда в оборот, кроме нарративных источников, то есть повествовательных, записок иностранцев, там каких-то воспоминаний,
письма Курбского и Грозного,
да, письма и Курбского и так далее, были введены актовые источники, выяснилось, что вот эта концепция...
Напомню, что это в основном связано с именем Ивана Степана Веселовского,
не
упоминавшегося в прошлый раз.
Это и Степан Борисович Веселовский, и Садиков, и Александр Александрович Зимин, и Владимир Борисович Кобрин. Ну, в общем, довольно большая группа историков над массовыми источниками работала. Что такое массовые источники? Еще раз повторю, в конце передачи говорил, но как-то в торопях. Это актовые документы. Это купчие грамоты, которые составлялись при купле-продаже земли. Это духовные грамоты, то есть завещания. Это миновные грамоты. Это вкладные грамоты.
И проханные грамоты, то есть грамоты на особый статус, да, монастырским, да, землям.
И вот когда эти документы были введены в оборот, а их тысячи таких актов, выяснилось, что подавляющее большинство земель вовсе не поменяло владельцев в годы опричнины. Как так получилось? Дело в том, что забирали в опричнину как раз те уезды, в которых было развитое поместное, преимущественно дворянское землевладение. Вотчины отбирали только у опальных, в крайнем случае у их родственников. А такого, чтобы человек лишался вотчин просто потому, что его, уезд его отошел в опричнину, такого почти не было.
То есть никакой революции, никакой экспроприации.
Революции в землевладении отнюдь не случилось. Более того, ну, долгое время вот Я говорил в прошлый раз о том, что эта концепция восходит к Сергею Федоровичу Платонову, а в советское время к Ивану Ивановичу Смирнову. Это такая концепция постоянной борьбы самодержавия, опирающегося на прогрессивное мелкое дворянство, против реакционного боярства, которое только и мечтает вернуться ко временам феодальной раздробленности. Совершенно понятно, почему эту концепцию поддерживал Платонов. Я уже говорил в прошлый раз.
Монархист, да.
Платонов монархист, и он должен был показывать прогрессивность самодержавия. Столь же понятно, почему эта концепция получила такое развитие в 30-е и последующие годы. Да, я не назвал еще, конечно, одного человека, который внес очень большой вклад в ее развитие в советское
время. Ты имеешь в виду Виссарионовича Сталина?
Нет, я имею в виду, ну, Виссарионовичу сказано будет минутку, не торопи события. Я имею в виду профессора Виппера.
А мы упоминали о нем, да, в первой передаче.
Но тем не менее, здесь его надо упомянуть. Это дореволюционный историк, который был...
Ну, Лень, как дореволюционный? Он успел даже вместе с Прибалтикой в Советский Союз вступить.
Леша, ну подожди. Ну, человек сделался большим историком еще до революции.
Это правда. Учебники
и тогда
написал
еще
гимназические.
Он себя зарекомендовал. И он был безусловный монархист. Да, он действительно уехал после революции в Ригу. И вместе с буржуазной Латвией вошел в состав Советского Союза, после чего стал уже историком вполне советским.
И в отличие от буржуазной Латвии, хочу напомнить, как раз там себя тоже
и
продолжал
очень
неплохо
хорошо
чувствовать.
Очень хорошо себя чувствовал, потому что он еще в Латвии писал, так сказать, одические произведения об Иване IV. Это очень пришлось по нраву Сталину, потому что Сталин себя... по-видимому, каким-то образом ассоциировал с Иваном Грозным. И, конечно, вот идея борьбы самодержца с боярами, которые пытаются, так сказать, развалить страну, ну, с учетом многочисленных столкновений Сталина с прежними оппозиционерами, это, конечно, выглядело чрезвычайно, так сказать, злободневно, и Сталина очень устраивало. Но... Понимаешь, оказалось, что это вообще все совсем не так. Не так, прежде всего, потому, что когда был проделан анализ состава опричного двора, а это как раз большая работа, проделанная Владимиром Борисовичем Кобриным, то выяснилось, что опричнина в знатности земщине почти не уступала, что в опричнине служили и отпрыски боярских родов, и отпрыски княжеских родов, ну, достаточно вспомнить того же Афанасия Вяземского, он там был далеко не единственный.
Не единственный князь, ты имеешь в виду?
Да, да, конечно. Угу. Не, ну, конечно, можно вспомнить здесь знаменитое письмо Ивана Грозного одному из опричников, я чуть позже назову его по имени, которому он пишет: «Отца нашего и наши князи и бояре нам учали изменять, и мы вас, страдников, приближали, хотящие от вас службы и правды». Ну, страдник – это пашенный холоп, так сказать, ниже падать некуда. И если довериться царю Ивану, то действительно получится, он опирался в опричнине на людей совершенно незнатных.
На демократический элемент, да?
Да, и вот как раз в те далекие времена, когда актовые источники не были в обороте, эта переписка Грозного с его опричником, с Василием Грязным, была очень серьезным аргументом. Но дело в том, что вообще-то Василий Грязной, он, конечно, не из княжеского рода и не из боярского, но он, скажем так, далеко не старатник. Он принадлежал к хорошему старинному роду.
Я хочу напомнить, наш
Александр... Он происходил, на самом деле, из удельных бояр, из ростовских бояр. Не московских, но все-таки удельных бояр, да.
Хочу напомнить передачу, посвященную старинным русским фамилиям, где как раз ты на примере, в том числе и Грязнова, показывал, что вот эти фамилии вот этого типа, они как раз принадлежат старому московскому служилому сословию.
Да, ну, Вот эта-то фамилия вообще из Ростова, еще с удельных времен. Но дело в том, что, понимаете, опираться на вот такие рассуждения Ивана Грозного, кто там страдник, кто не страдник,
Потом он же мог в переносном смысле
я бы
слово
вообще не
«страдник»
советовал,
употреблять,
потому
да?
что есть один документ, который я чрезвычайно люблю и не могу себе отказать в удовольствии его процитировать. Ну, ты знаешь, поэтому не выдавай раньше времени. Значит, звучит текст письма Ивана Грозного следующим образом. «А ты, взяв собачий рот, захож за посмех лаяти, и на то твое страдниче пригожство, тебе то честь, а нам, великим государям, с тобою ссылаться бесчестно, а с тобою перелаивайтеся, и на сём свете того горе и нет. И будь похож перелаивайтеся, ты найди себе такова ж страдник, каков сам еси страдник, да с ним перелаивайся».
У меня только один вопрос, как это все посольский приказ, ну, точнее, как то, что это называлось тогда, как они все это переводили?
Знаешь, вот ты уже все выдал, конечно, по своему обыкновению,
Не все.
кропоточный приказ сказавший. Но дело в том, что это, конечно, писалось-то не только не страднику, а писалось это шведскому королю Юхану.
Королю, королю,
А
конечно.
страдником он оказался в глазах Ивана лишь потому, что когда он родился, его отец Густав Ваза не был еще королем. То есть Юхан родился не на ступеньках трона, и уже поэтому он был страдник. Так что доверяться тут царю Ивану я бы не советовал.
Ну вот я и хочу сказать, что слово «страдник» у него вполне, так сказать, замена, вот, да, холоп, смерть, быдло, вот
Да,
это вот
конечно.
все.
Дело в том, что у него вообще только два полюса. Вот он сам и все остальные. Но дело не только в этом. Дело еще на самом деле в том, что вообще боярские роды, боярство как таковое, отнюдь не противились централизации. Это концепция абсолютно ложная. Более того, мы когда с тобой говорили о временах, скажем, ну вот объединения русских земель вокруг Москвы или там Ивана Третьего, об этом немножко упоминали. Дело в том, что никто не был так заинтересован в укреплении централизации, как именно крупные землевладельцы, то есть бояре. Дело в том, что имения их были разбросаны, как правило, по нескольким уездам, иногда до 4-5 уездов. И совершенно им не нужны были времена феодальной раздробленности, при которой они неизбежно часть бы своих владений утратили. Вот в замечательной книге Кобрина, которая называется «Власть и собственность средневековой России», последняя глава и посвящена этому мифу. Вот борьба боярства и дворянства, миф или реальность. И Владимир Борисович дал на этот риторический вопрос совершенно твердый ответ. Миф. Безусловно, миф. Именно боярство было опорой самодержавия. Вот часто говорят, а вот как же, так сказать, измены боярские, вот бегуны, которые бежали за литовский рубеж. Но дело в том, что бегунов-то таких было немало, а боярин среди них был только один. И всем очень хорошо известен этот боярин. Это князь Андрей Михайлович Курбский. А в основном бежали дворяне, то есть рядовые вотчинники и помещики. Да, конечно, среди людей, на которых обрушились репрессии, много было бояр. И мы говорили с тобой о том, что вот прям первыми жертвами были бояре. Но дело в том, что это понятно, они просто стояли ближе к трону. Как один из иноземцев, который в опричнине служил, позднее писал, кто был близок к великому князю, тот обжигался, а кто оставался вдали, тот замерзал.
Это Штаден или...
Не вспомню сейчас.
Ну, неважно.
Нет, по-моему, не Штаден. Ну, есть еще один социальный слой, который всегда традиционно считался опорой самодержавия. Это дикие и подьячие. Многие из них вышли или из посадских слоев, или из детей поповских. Но дело в том, что и их много среди казненных. И вообще, вот отвечая нашей слушательнице, которую ты процитировал, я могу сказать, что существуют довольно четкие подсчеты социального состава не только опричнины, но и жертв. И оказывается, что на одного казненного боярина или человека, который принадлежал к так называемому государеву двору, то есть верхушке дворянства, 3-4 рядовых служилых человека приходится, а на одного служилого человека десяток простолюдинов.
Остальных же имена ты, Господи,
да,
веси.
То есть представление о том, что не казнили крестьян или там рядовых посадских, это совершенно ложное представление. И более того, по-моему, даже не в прошлой, а кажется, в позапрошлой передаче я говорил о том, как опричники целый год ездили по владениям Ивана Петровича Федорова, где истребляли все живое. Там деревни были сожжены, а крестьяне перебиты. То есть мы можем сказать в итоге, что террор опричный, да он не был направлен против какой-то определенной социальной группы. Ну, есть другая концепция, что террор этот был направлен против пережитков удельных порядков. Действительно, в ходе опричнины, среди прочих, был принужден к самоубийству, фактически убит, последний удельный князь Владимир Андреевич Старицкий. И таким образом один из последних уделов был ликвидирован. Мы знаем, что расправа над митрополитом Филиппом позволила окончательно лишить самостоятельности Русскую Православную Церковь и подчинить ее светской власти полностью. Варварский погром Новгорода тоже в конечном счете, так сказать, направлен против порядков, потому что это уничтожение остатков вольности. И все-таки, как мне представляется, правильнее говорить не о том, против чего опричнина была направлена, а о том, на что она была направлена. А направлена она была на утверждение безграничной собственной власти. Мы уже говорили, власть, скажем, Василия III и даже Ивана III тоже практически не имела пределов, но она хотя бы традицией ограничивалась. А здесь эта традиция была сломана.
Ну, достаточно вспомнить, например, как, в общем, с трудом уговаривал и уламывал Василий III руководство церкви, когда решил, так сказать, расстаться с Соломонией Соборовой и жениться второй раз.
Это некоторое преувеличение насчет того, что он уговаривал и уламывал. Он просто один митрополит, отказавшись это сделать, ушел на покой. Пришел другой митрополит, который мгновенно, так сказать, дал необходимое согласие. Причем не только в этом случае.
Браки же Ивана Грозного вылетали просто обоймой.
Кто?
Браки Ивана Грозного, вот эти все его браки второй половины.
А, браки, а я слышу,
браки.
Удивлялись. Угу. Да. Так сказать, по поводу браков это отдельный разговор. Потому что, ну, трудно сказать, чем он руководствовался, например, разводясь с Колтовской или Васильчиковой. Это все-таки такой вопрос сугубо личный. Мы на него ответить не можем. Некоторые историки вообще говорят, что по-настоящему царь любил только одну женщину в своей жизни.
Ну, Анастасию.
Первую жену, Анастасию Романовну. Хотя есть, кстати, версия о том, что он очень был глубоко влюблен в предпоследнюю свою пассию, а именно в Василису Мелентьевну, или Василису Мелентьеву, в данном случае это одно и то же, потому что это не фамилия, а отчество, конечно. Uh-huh. И как раз с ней он, по-видимому, не был венчан, потому что, ну, источник говорит, что он с ней жил как с женищем, то есть, по-видимому, не вступая в церковный брак. И поэтому иногда Марию Нагую называют седьмой его женой, иногда шестой. Но мы отвлеклись, потому что вопрос о браках – это немножко отдельный вопрос. Ну, давай вернемся к письму Ивана Грозного Курбскому. В этом письме есть замечательная фраза, в которой, собственно, вся идеология Ивана Грозного уложена в одну строку. «А жаловать есмя своих холопий вольны, а и казните вольны же». Вот, есть он и есть холопы. Знатнейший боярин с княжеским титулом. Все равно холоп. Кстати, Иван очень любил подчеркивать, правда, в переписке с иностранцами, что он где не русский, что он немец, что предки его из Рима.
Мы возводим свой род к Августу
Да, и
Цезарю,
тем
да.
самым он как бы поднимал себя в очередной раз на совершенно иную высоту, чем любые представители русской знати. Ну, конечно, за вот это стремление к неограниченному самовластию Россия чудовищную заплатила цену. Ну вот, если мы посмотрим на конец века, уже Ивана нет в живых, смотр, войсковой смотр. Либо дворянин на этот смотр не вышел, либо он вышел в ненадлежащем виде. Выясняется, почему. Одни и те же отговорки. Опришный живот пограбиша. Имение запустеше от опришных, а крестьяне разошлись розно, а сам меж двор побирается. Все это в сочетании с Ливонской войной, которая требовала колоссальных расходов, а соответственно вела к увеличению налогового бремени. Вот результат. Опришние развозили, и земля стояла в пусте лет с 20, земля запустеша. И, наконец, псковский летописец подводит всему этому итог. Царь учиниша опришнину, и оттого бы запустение вели русской земли. Вот и все. Каким же образом опричнина оказалась отменена? Ну, здесь надо вспомнить, что после того, как Россия овладела Поволжьем, то есть захватила в 1952 году Казань, а в 1956 году Астрахань, начались русские походы на крымские владения. У нас как не очень любят об этом вспоминать. Чаще представляют себе Крымское ханство таким разбойничьим гнездом, которое только и делало, что нападало на русские владения. Тут спорить трудно, потому что жители степного Крыма и северных причерноморских степей, то есть расположенных к северу от Перекопа, действительно жили кочевым и полукочевым скотоводством, действительно регулярным. Участвовали в набегах. Вот население Южного Крыма, Горного Крыма, к этому почти отношения не имело. Но нам сейчас не важно, о каких крымцах идет речь. Но дело в том, что вот в 59 году в Западном Крыму, неподалеку от Гизлева, Гизлев – это современная Евпатория, высадилось русское войско, 8 тысяч человек, и окрестности этого важнейшего крымского порта подчистую разорило. Но затем Россия втянулась окончательно в Ливонскую войну. Основные ее силы оказались заняты там. Стал не до Крыма. И уже теперь крымцы в 58-67 годах, то есть 10 лет, несколько раз грабили русские владения и Верховские княжества, то есть Верховье Хаки, и даже к Туле прорывались. А в 69 году состоялась первая в истории русско-турецкая война. У нас вот хорошо известны русско-турецкие войны 18 века, несколько хуже русско-турецкие войны 17 века, хотя мы с тобой говорили о войне 33-го 35-39 годов, прошу прощения. А вот история этого крымско-турецкого похода 69-го года как-то очень мало известна, мне кажется. Значит, крымцы и турки тогда осадили Астрахань, и турецкий султан, был такой султан Селим III, он, собственно, собирался не только вернуть под свой контроль, вернее, взять под свой контроль, конечно, Астрахань, то есть низовье Волги, но и более того, прорыть канал. Тот самый канал, который, как мы знаем, сегодня прекрасно существует, А первую попытку его прорытия
Ты
обычно
имеешь в виду
показывают с Петром
Волго-Донской, да?
Великим. Да, конечно, Волго-Донской канал.
Угу.
Дело в том, что зачем туркам этот канал был нужен? Турция тогда вела довольно длительные и затяжные войны с Персией. Если бы этот канал появился, то он позволил бы морским путем перебрасывать войска из Черного моря в Каспийское море, и Турция получила бы сразу серьезный козырь. Но времена немножко не те, когда канал был построен. В реальности оказалось, что людей требуется немыслимое количество. Строительство канала оказалось неосуществимо. Но и осада Астрахани не удалась. Туркам не хватало артиллерии, не хватало боеприпасов. Кроме того, прибыл на помощь, присланный польским королем, Польша ведь тоже с Турцией воюет, отряд украинского гетмана Вишневецкого. И турки от Астрахани отступили, а большая их часть на обратном пути погибла. Но мы подошли как раз к тому решающему рубежу, о котором ты сегодня уже упомянул.
Вот давай остановимся
Давай.
на рубеже, постоим на нем в почтении. А я пока напомню нашей аудитории о существовании нашего интернет-магазина «Дилетант Шоп». И конкретно хочу обратить ваше внимание на книгу крупного, ныне здравствующего специалиста по советской истории, преимущественно по истории сталинского периода, но у нее есть по меньшей мере одна книжка, по-моему, не переводившаяся на русский, о досталинском периоде, о 20-х годах. Это профессор американских и австралийского университета Шейла или Шила, как правильнее, наверное, произносить ее имя, Патрик, чью книгу мы вам рекомендуем. И обычно у нас, ну, очень трудно подгадать книгу под тему передачи. А тут она, в общем, к теме передачи имеет непосредственное отношение, потому что мы не раз с Леонидом Александровичем уже поминали знаменитое совещание с участием товарищей Сталина, Молотова и Жданова с создателями фильма «Иван Грозный» Эйзенштейном и артистом Черкасовым. Так вот, Шилла Фицпатрик анализирует, собственно говоря, ближайшее окружение Сталина не только, и насколько я понимаю, не столько с точки зрения, как это сказать, ну, политической, да, сколько вот это то человеческое социальное окружение, в котором вождь находился, в общем, в такой своеобразной полуизоляции, уж несмотря на то, что он встречался с достаточно большим количеством людей, именно вот эти 2-3 десятка человек составляли круг его постоянного, почти ежедневного общения. Называется эта книга «Команда Сталина. Годы опасной жизни в советской политике». Как и почти все, а может быть, вообще все, что выпускало издательство фонда Гайдара, книга очень хорошо сделана. Там не только прекрасный перевод на русский, но и солидное научное сопровождение, которое делала известный современный историк Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
Крупнейший архивист современный.
Да, очень добросовестные исследователи с этой точки зрения. Здесь тоже все, что можно и нужно, проверено и выверено. И вот эта книга, как мне представляется, вряд ли она для людей, которые интересуются в теме, этой темой, я попытался скрестить два выражения, просторечное и литературное. Те, кто интересуется этой темой, вряд ли она совершит какой-то переворот сознания, но совершенно точно добавит то, что называется красочек, добавит конкретных примеров, а может быть, в чем-то и даже действительно и, развернет ваше представление, так что позвольте вам ее горячо порекомендовать. Ну, а кроме того, продолжается продажа и самого свежего из номеров «Дилетанта» и номеров предыдущих. Напоминаю, что свежий номер, свежайший номер «Дилетанта», главная тема номера — «Вильгельм Завоеватель» или «Бастард Вильгельм», да, то есть это ранние века значит, истории английского государства. Вот много всего интересного. Подарочные есть издания, есть букинистические издания. Заходите, посмотрите. Надеюсь, что что-то себе выберете. А мы возвращаемся к крымским татарам и Ивану нашему Васильевичу.
Да. Ну и возвращаемся мы к 1571 году, когда, ну, где-то так через полтора, кажется, года после неудачи астраханского похода Селима III, крымский хан Девлет-Гирей с 40-тысячной армией двинулся на Москву. Мы помним, что при создании опричнины все государственные институты, выражаясь современным языком, были разделены, начиная от создания двух дум или двух царских дворцов и кончая армией. Так вот, земские полки на свои позиции на Оке вышли, опричники не вышли. И историки сходятся на том, что объясняется это тем, что опричники просто привыкли не воевать с внешним врагом, а грабить население, которое не в состоянии было оказывать им сопротивление. В результате, как пишет современник, царь с людьми собраться не поспел. Крымцы беспрепятственно переправились через Оку, там, где заслонов не было, дошли до Москвы. Сожгли посады, огонь перекинулся в Китай-город и даже в Кремль, сгорел в том числе опричный дворец Ивана Грозного, царь бежал из Москвы сначала в Александрову Слободу, оттуда в Переславль-Залесский, оттуда в Ярославль, Вологду, и в конце концов остановился только на Белоозере.
Ух ты! Да. Прилично, больше 100 километров к севернее Вологды.
Прилично, очень. Очень прилично.
А мог ведь и до Архангельска добежать.
Ну.
А там морем и в Англию, к любезной.
Угу. Только Архангельска еще не было.
Правда? Только Холмогоры еще были? Или еще...
Да.
Серьезно?
Ну, я... Архангельск...
Подожди, а куда же англичане-то приплывали?
Архангельский город придется строить именно после того, как будет отрезана Россия от Балтийского моря. Окончательно.
Лёнь, а куда же все
плавали
эти...
через Балтийское, то есть через Белое море, но это не единственный порт.
Да, а я был уверен, что Гарсия куда-то в район
Архангельска как такового еще нет.
Правда?
Так или иначе, давай мы вернемся к Ивану Грозному. Значит, после вот этого чудовищного московского сожжения приезжают в Москву на переговоры крымские послы и привозят подарок. Подарок символический. Дело в том, что когда султан кому-то из своих пашей или подвластных ему ханов присылал, скажем, шелковый платок, шелковый шнурок, это означало, что он приказывает удавиться. А здесь в подарок был прислан кинжал. Это был тоже совершенно четкий намек, что после случившегося Ивану остается только зарезаться. Надо сказать, что сам Иван, если верить придворной летописи, устроил своего рода театрализованное представление. Он на переговоры с послами вышел не в царском платье, парчевом или золотном, а в сермяге и лаптях. И крымскому послу заявил: «Так, где меня царь сделал?» Ну, царь имеется в виду хан. «Дать и мне нечего, царю, все мое царство выпленил и казну пожег». И, ну, поскольку переговоры все-таки царь вел не сам, а переговоры вели царские посольские дьяки, то Иван дал им инструкцию соглашаться в крайнем случае на утрату Астрахани. Надо сказать, по счастью для российского государства, крымцы... Астрахани не удовлетворились, они настоятельно требовали Казань, и переговоры поэтому сорвались.
И в... Здесь была еще идеологическая задача воссоздания, собирания, да, вот, ну, Орды, вот той,
ну,
большой.
Ну, не то чтобы Орды, потому что вообще Орду как раз в 1502 году крымцы же и уничтожили.
Ну так а что?
Ну вот воссоздание этого полумесяца...
Вокруг... Большевики уничтожили Российскую империю, а потом товарищ Сталин ее воссоздал.
Ну, да. Я бы не сказал, что именно Орды, но вот воссоздание этого такого полумесяца мусульманских ханств, которое должно было отрезать русское государство снова от Волги. Поскольку переговоры сорвались, в следующем 1572 году Девлет-Гирей поход повторил. Считается, что в его войске было 40, может быть, даже 50 тысяч всадников, крымских и ногайских, и, кроме того, султан прислал 7 тысяч янычар. И на этот раз, видимо, поняв, что дело зашло слишком далеко, Иван IV объединил опричные земские войска, во главе их поставил не опричника, а земского воеводу, князя Михаила Ивановича Воротынского, и 30 июля 1572 года в битве у села Молоди, это на юг от Москвы примерно 50 километров, ну, близ современного Подольска, русские войска сошлись с татарами и турками и нанесли им сокрушительное поражение. При этом считается, что численно русские уступали крымцам и туркам. И в плен
интересно,
тогда
что последние пару десятилетий об этом сражении, ну, в общем, упоминают более или менее.
Сейчас я об этом скажу. О нем
да,
как раз
а вот
очень
советское
много.
Время
о нем как раз сейчас стали очень много говорить. В плен тогда угодил, во-первых, внук Девлет-Гирея, во-вторых, крупнейший крымский полководец Девей Мурза, вот это бранное письмо Ивана Василию Грязному, оно было как раз вызвано тем, что Грязной, оказавшись в плену, он попал в плен во время одного из набегов, он просил выплатить за него выкуп или обменять его на Дивея. И Иван очень грубо его оборвал, от такого обмена отказался, написал...
И сказал, я солдат на фельдмаршалах, не меняю.
Ты приедешь и по увечью своему будешь на печи лежать. А Дивей воевать станет, и таких, как ты, сотню пленит, и лучше тебя. А прежде, Васюшка, такие по 5 рублев бывали. Вот, надо сказать, что Василий...
Ну, кстати, 5 рублей сумма-то не маленькая,
Василий
деревенька.
Василий Грязной палач. Но в данном случае он ответил царю очень достойно, в том смысле, что я не на игре и не на охоте в плен попал, а попал в плен, воюю за тебя, государь, а ныне погибаю за тебя, государя. Вот. Ну, так вот, дело в том, что в последние годы появилась такая мода о сражении или даже о битве при Молодях. Говорят, как о битве, которая спасла Россию от второго ордынского ига. И я считаю, что это, несомненно, преувеличение. Просто потому, что Крым... ну, как тебе сказать, возможностями, что ли, ресурсами, которые позволяли ставить подобные задачи, просто не располагал. Дело в том, что крымские походы никогда не носили захватнического характера. Они носили всегда характер грабительский. То есть пришли,
полон
захватили Ясырь, или полон, что то же самое, угнали. Был даже такой разговор однажды, литовский какой-то вельможа, русскому послу намекнул, что вот в случае, если будет война, то, так сказать, договоримся с Крымом, крымцы у вас там какую-то территорию отберут. Посол на это усмехнулся, сказал, что дело недостаточное. Крымцы у нас не то, что города, села мало, деревни мало, никогда не брали. Да, конечно, в России тогда говорили, что вот хан якобы заявляет, что он едет в Москву на царство, а крымские мурзы уже города русские между собой расписали. Это, по-видимому, все-таки было преувеличением. Самые смелые расчеты Девлет-Гирея, дальше овладение Астрахани и Казани, все-таки не шли. Но преуменьшать значение битвы при Молодях, конечно, тоже не надо. Потому что именно эта победа позволила, во-первых, сохранить контроль над Нижним и Средним Поволжьем, что было чрезвычайно важным. В экономическом отношении это, во-первых, позволило сохранить и продолжить торговлю с Востоком. Во-вторых, это создавало предпосылки для будущего продвижения на Восток, на Урал и в Сибирь. Ну и, наконец, огромные потери, которые в этой битве понесло Крымское ханство, заставили его, ну, лет на 15 отказаться от вторжений в московские пределы. Потому что, ну, если так вот брать какое-то крупное вторжение, это произойдет, по сути дела, только
при Годунове.
Да, в момент вступления Годунова на царство, это 98-й год, значит, более 20 даже лет. Были какие-то вторжения, так сказать, не столь масштабные в южные пределы, но и
ну,
они...
по Муравскому шляху
да,
доходили,
но и
докуда
они
могли,
только лет
да.
через 10-15 возобновились. И это, помимо всего прочего, позволило России вести освоение районов так называемого Дикого поля, то есть продвигать свои границы на юг. Но мы вернемся давай капричнее. Дело в том, что вот как раз в 1572 году, после битвы при Молодях, царь опричнину отменил. И само слово «опричнина» было запрещено даже произносить под угрозой наказания кнутом. Некоторых опальных из ссылки вернули. Вотчины некоторым из них вернули. Правда, сами опалы и казни отнюдь не прекратились. И даже герои победителя при Молодях Михаила Воротынского в следующем 73-м году обвинили в намерении околдовать царя, жестоко пытали, поджаривали на медном огне, самооговора не добились, полуживого бросили в сани, повезли на Белоозеро, но после пыток он до Белоозера не доехал, он умер по дороге. И вслед за ним еще целый ряд заговорщиков, так называемых, тут можно только в кавычках это поставить, подверглись таким же расправам. Дело в том, что...
Как после Великой Отечественной войны, Леня, Жукову ведь тоже не сладко пришлось
ну...
в 46-47. А че он славу, так сказать, портит?
Все-таки надо отметить, что не сладко, по-настоящему не сладко, пришлось генералам совсем другого ранга. Вот
это правда.
Рыбальченко, Гордову, Жукова тронуть не решились.
Маршалу Новикову, да.
Да, Жукова тронуть не решились. Их-то
расстреляли,
а Жукова все-таки отправили командовать сначала Одесским, потом тыловым Уральским,
Уральским
округом.
Да.
Но судьбы, скажем так, несравнимые. Кроме того, ну, при всем значении Жукова военным и политическом, там... прямо скажем, был к чему придраться. Я имею в виду трофейные подвиги. Так что с чисто формальной точки зрения там основания были. Хотя понятно, что сыграли роль не они. И вот ведя следствие против генералов, перечисленных под Жукова, конечно, подкапывались. Так что аналогия, ну, очевидно, напрашивающаяся. Дело в том, что, конечно, вельможа, который вот одержал такую победу, он становился популярен, и присутствие такого популярного человека рядом было, конечно, не нужно. Ни Ивану Грозному, ни столь почитавшего
не
его
Иосифу
Виссарионовичу. Да. Но дальше начинаются совсем интересные вещи. Итак, в 1572 году опрично отменена, а в 1575 снова разделение страны. Мы вступаем в год, когда Иван вообще удалился с престола, объявил себя удельным князем Иваном Московским, а на московский престол, правда, с титулом не царя, а лишь великого князя, посадил крещенного татарского царевича, который вообще до крещения именовался Саин-Булат, а в православном крещении именовался Семеном Бекбулатовичем. Его торжественно короновали на Великое княжение в Успенском соборе.
Лень, а нет концепции, что он сроки хотел обнулить?
Там немножко другая концепция. На мой
да.
взгляд, еще более изящная. Значит, царь, по словам летописи, ездил просто, что бояре, а зимою возниться в оглоблях, то есть с одной лошадью. А как приедет к великому князю Симеону и сядет далеко, как бояре, а Симеон, князь великий, сядет в царском месте. И смиренный челобитный царь пишет:
«Холоп твой верный Ивашка с сыновьями Иванцом да
государю великому
Федорцом
князь Симеон
челом
Бекбулат и
бьет».
всея Руси, Иванец Васильев с детишками Иванцем да Федорцем челом бьет. Кстати, заметь, Иванец, а не Ивашка все-таки. То есть царь, так сказать, уничижению тоже знал меру. Правда, конечно, все это был спектакль, спектакль очевидный, и тому есть два свидетельства. Во-первых, документы посольского приказа не знают никакого великого князя Симеона. Там все дела вершились по-прежнему от имени царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси. Ну, иностранец дурак вдруг примет всерьез. А второе свидетельство того же заключается в том, что в тех районах, где проживало компактно татарское население, то же самое. Никакого князя Семена там нет, никто его там не знает.
Опять же, чтобы много о себе не
чтобы,
думали.
Да, мечтам не предавались. Так вот, что бы это все значило? Есть две концепции. Одна такая, я бы сказал, психологическая, медицинская, что якобы царю нагадали, что в течение ближайшего года, значит, умрет московский царь, и суеверный Иван решил судьбу таким образом обмануть, временно побыть от трона вдалеке, и при этом проявил гуманность. Видишь, он Симеона тоже делал не царем, а только великим князем. Но мне гораздо больше нравится другая концепция, о которой современники писали. И писали они так: «Царь искушал люди. Что будет в людях молва про то?» И вот если мы вспомним, как уже многожды тобой упомянут, Иосиф Виссарионович, на 19-м съезде, последнем, который проходил при его жизни, обратился к аудитории, на пленуме, правда, не на съезде, на пленуме после съезда, с просьбой освободить его от одной из трех обязанностей. Вот совмин буду вести, президиум ЦК буду вести, а вот отведение секретариата меня освободить. Стар, устал. И вот он говорит, а сзади него с трибун поднимает Смоленков и руками вот так машет, что нельзя этого делать. И зал загудел: нет, нельзя, просим остаться.
Отец родной, да.
И Константин Михайлович Симонов пишет, что на лице Маленкова было выражение человека, который только что избежал самой прямой смертельной опасности. Потому что если бы вдруг эту просьбу Сталина удовлетворили бы, то кто должен был бы вести заседание секретариата? Маленков. Тут бы у него голова с плеч
искать. Симонов писал, по-моему, в «Глазами человека моего поколения».
Совершенно верно, это его мемуары. Ну и прошел год, Иван вернулся благополучно на трон, Симеон стал удельным великим князем Тверским, совершенно формальный удел, но, между прочим, вот когда дело дойдет до смены династии, то никого-нибудь, а именно Семен Бекбулатович, больше всего опасался Годунов как возможного соперника. Хотя тот уже и стар был, и почти слеп, но ведь он сидел на великокняжеском столе. Ну, а что сказать? Последние годы Иван Грозный болеет очень тяжело. Еще Михаил Михайлович Герасимов исследовал...
Имеется в виду антрополог, скульптор.
Да, Ивана, да. Пришел к выводу, что тот просто передвигался, должен был с большим трудом, у него был дикий отложень солей. И историки давно подозревали, потому что нет сведений об участии в походах в эти последние годы. Причем, ну, понимаете, по современным масштабам, он ведь не старый был человек, ему было 53 года всего. Но, во-первых, другая продолжительность жизни, конечно, в целом. А во-вторых, ну, уж очень нездоровый образ жизни. Пьянство, разврат, подозрительность, вот эти вспышки безумного гнева во время...
Методы лечения казни, гораздо более жесткие, чем сейчас.
Да нет, ну, конечно. И в 79 году он болел тяжело и даже написал завещание. И в этом завещании каялся в грехах и писал, что душой оскверненный, разумом растленный, умом скотен и виновен в убийстве, и Каинова убийство пришед. И сыновьям он пишет: надо быть милостивыми правителями, надо опали предавать не яростью, а по рассуждению.
Слушай, а Каинова это про Владимира Андреевича
Конечно,
получается,
конечно,
Сталинского, да?
конечно, конечно. Вот, но...
Потому что к смерти брата Юрия он же не имеет
Нет, нет.
никакого отношения.
Ну, Юрий дожил там до
Да.
20 с лишним лет, он умер своей смертью, он был тяжелобольной человек от рождения, слабоумный, тут о чем говорить. Ну, слабоумие было вызвано тем, что он был глухонемой.
Ну, он просто неразвитый был,
Да,
да,
его не могли,
слабоумие
не
неразвитое.
умели тогда глухонемых детей
Конечно.
развивать.
Конечно.
Вот, ну, а дальше еще же одна беда. 81-й год. Ну, понимаете, можно сколько угодно говорить о том, что, так сказать, этого не было, но, в общем, хорошо известно, что это все-таки было. Я имею в виду события, ставшие сюжетом для трагической картины Ильи Ефима Черепина, которая отнюдь не называется «Иван Грозный убивает своего сына», называется
Иван
она
Грозный,
все-таки
сын
«Иван
его
Грозный,
Иван,
сын
да.
его Иван». Да, и произошел, в общем, по большому счету, несчастный случай. Потому что царь наткнулся в переходах дворца на невестку, которая была, так сказать, не прибрана. Пришел в гнев, поднял на нее жезл, она была беременная. Выскочил сын, закрыл жену собою, получил в висок жезлом этим. 2 недели проболел, умер. И это означало, что все, крах, потому что
Оставался Федор.
единственным на тот момент продолжателем династии оставался Федор слабоумный. И мне кажется, лучше всего о нем сказано в замечательной трагедии Алексея Константиновича Толстого. Царь Федор Иванович, высокая гора, был царь Иван, царь Федор не таков, его скорее сравнить бы мог я с провалом в чистом поле. Может быть, этим и объясняется последний брак царя. Все-таки, когда он умирает в 84-м году, его последнему ребенку, Дмитрию, еще и 2 лет нет.
Хотя обрати внимание, но это скорее в литературе именно художественной, вроде того же упомянутого Алексея Константиновича, есть тенденция изображать Федора Ивановича таким, знаешь, своеобразным Гамлетом, причем не обуянным мщением, а вот именно интеллигентом, склонным к рефлексии.
Есть, Леш, такая тенденция? Есть. И есть даже книга историка Людмилы, по-моему, Морозовой, который доказывал, что вот он не был слабоумным. Но беда в том, что это не сообразуется с антропологическими данными. Там...
А могилу Федора ведь тоже вскрывали
Ну,
в
конечно,
Архангельском
конечно.
соборе, да, и
Там карлик
исследовали.
с непропорциональной головой, в общем, человек, скорее всего, не способный к продолжению рода. Там
Ну, суть по результатам, да.
слабоумие серьезное. Нет, по легенде у него вроде бы
Ну, вроде девочка
была
родилась,
даже
да.
девочка, которая прожила 2 недели, но
Его ли была эта девочка, и
вот я
была ли
всегда в
девочка,
таких случаях
да.
вспоминаю известный анекдот о том, что рожаю я, кричит сосед, знаешь, да?
Да, конечно. И
Ну,
думаю, что аудитория наша знает.
думаю, что да.
Чтобы снять хотя бы тень подозрения, которую я невольно набросил на Леонида Александровича, я проверил тут между делом. Да, действительно, слушай, я был в чистой уверенности, что и, значит, Ченслер и Гарсей прибывали уже в Архангельск. Нет, на место нынешнего Северодвинска, где был там тогда какой-то
Конечно.
поселок, а грамота об учреждении в Архангельской крепости, таки Иван Грозный, но за год до смерти, 83-й год.
Ну,
Так что,
это связано с поражением в Ливонской войне как раз.
да, совершенно
И
все верно было
поэтому
сказано.
по-настоящему город развился уже в 17 столетии.
Да, ну, завершали они, я тоже
Леш, я
закруглю.
думаю, что мы уже скажем, что мы завершаем этот цикл, что мы не
Конечно.
будем уже больше заниматься последними годами царя Ивана. Все-таки мы в основном сосредотачивались на опричнине. Ну, в следующий раз мы, так я понимаю, пропускаем с тобой.
Вот, да, обратите внимание, пожалуйста, дорогие наши слушатели и зрители, в следующий раз, во вторник, передачи не будет, это абсолютно плановое, так сказать, мероприятие ремонтно-восстановительное, ремонтировать, восстанавливать будем меня, я ухожу в небольшой 5-дневный отпуск, так что на следующей неделе...
Да, и за эти 2 недели мы решим, чем будем заниматься в следующий раз, пока мы не готовы это сказать.
Да, мы не готовы, да, но разворот будет, как у нас принято. Мы в этом смысле подхватываем традицию наших утренних разворотов. Помните, наверное, рекламу. Разворот. Вот, мы развернемся в сторону какой-нибудь другой темы, которых у нас пока еще есть, хотя конец края, в общем-то, виден.
Виден, виден.
Ну ладно, не будем пока о грустном. Ага. Глядишь, введут какую-нибудь новую опричнину, и конец края настанет раньше, чем закончится тема. Правда, я оптимистично сказал.
Язык проверь свой, у тебя там типун уже возник, нет?
Нет, он раздвоенный, чего проверять. Значит, это были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Андрей Меликов, как обычно, содействовал вам в том, чтобы вы нас видели и слышали. Мы прощаемся с вами, как программа «Параграф 43» на 2 недели. Ну, а мы с Сергеем Бунтманом вас ждем в четверг в программе «Не так». Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.